Допустим, Бог избрал Моисея и разговаривал с ним, но через Моисея дал народу закон, чтобы народ жил по закону. Да? Чтобы народ жил не через прямой разговор с Господом Богом, а через закон, который Господь дал через Моисея народу. Примерно так такая схема и сохраняется. То есть там Бог, например, избирает там оптинских старцев одного за другим, а они руководствуют уже многих людей жить по Божьей воле. Как-то так. И мы вот именно ищем тех, кого слышит Господь. То есть мы редко дерзаем на то, чтобы Бог водил нас сам, лично Он, лично меня. Но мы, как правило, ищем тех, кто лучше меня и кого слышит Господь. И даже если мы его не находим, у нас есть святая книга. Помните, что сказано в Евангелии этому богачу из притчи о богаче и Лазаре? Он говорит, пошли на землю кого-нибудь из моих братьев, кого-нибудь из этих, значит, находящихся здесь. Там у меня 5 братьев живут, чтобы они не оказались в этом месте проклятом, погибельном. А на что Авраам отвечал богачу? Говорит, у них есть законы и пророки. У них есть Тора и пророки. Он говорит, да, ну, конечно, есть Тора и пророки, но если кто-нибудь из мертвых воскреснет и заговорит с ними, они же, конечно, больше поверят. Что говорит Авраам? Если не верят закону и пророкам, если мертвец воскреснет, не поверят. Понимаете? То есть закону и пророкам нужно доверять больше, чем воскресшему мертвецу. И чудес искать не надо. Поиски чудес заводят человека в печальные места, откуда нет возврата. Чудес нужно бояться, их нельзя хотеть. Когда они совершаются, нужно удивляться, это не мне, что ли? Может, вы перепутали? Ну, как бы так. Ну, был такой случай, когда одному святому явился ангел. Он говорит, ой, нет, ты не туда пришел, говорит, это не ко мне, наверное. Там, говорит, через стенку живет другой монах, он лучше меня. Ну и Петр так сказал, когда был чудесный лов рыбы, когда лодка начала натонуть, наполнившись рыбой после долгого перерыва, вообще ничего не могли ночью поймать. Он говорит, забросьте с правой стороны корабля, потащили, она начала погружаться. Что сказал Петр, когда он увидал чудо? Представьте, но всю ночь ловили, ничего не поймали. Тут забросили, и в секунду сразу начала сеть на дно уходить, тащить куча рыбы. Затащили, полная лодка аж просела. Аж под лицо, так говорят, как строители говорят, так, аж под венцы. Сейчас утонет. В секунду. Что говорит Петр? Говорит, наставник, выйди от меня, ибо я человек грешный. То есть, что бы сказал, например, человек, поврежденный умом? Аллилуйя, я достиг великого благодаря. Чудо случилось со мной, я избранник. Счастливец моя вторая фамилия. Теперь я ничего не боюсь, Господь со мной. Говорит, ну, будет такой чистый протестант такой. Господь, мне помощник, никого не убоюсь. Что говорит Петр? Говорит, выйди от меня, друзья, я человек грешный. Вот надо так относиться к чудесам. Не надо мне чудес, я вас умоляю. Мне без чудес жить трудно. Вот еще чудеса начнут происходить. Куда мне потом деваться с чудесами этими всеми? Вот так. Я надеюсь, что мы кое с чем разобрались. Как сказать невоцерковленным родственникам о своем твердом намерении посвятить себя иноческой жизни, чтобы их не обидеть и не разочаровать? Во-первых, я хотел бы вам пожелать, чтобы это сложившееся, раз уже задался вопрос, чтобы сложившееся вопрошание было у вас таким уже таким выношенным, как доношенный ребенок. Если вы действительно желаете быть монахом, судя по почерку, это девушка, инокиней, если я ошибся, и почерк принадлежит мужчине, юноше, то, может быть, вы монахом будете, мужчина, то в любом случае, так или иначе, я, конечно, от всей души желаю вам, чтобы вы однажды зажглись, как свеча, никогда не тухли, чтобы шли вперед к Богу и все остальное отрисали от ног своих. Потому что наличие монахов в церкви означает, что церковь жива, и что есть люди, которые меняют земное царство на царство небесное. Как объяснить родителям? Лучше всего заручиться их благословением. Лучше всего. Но благословение на монашество тяжело давали даже в XIX веке, когда все еще были православные, еще никого за веру не расстреляли. В эти годы тоже людям говорили, да зачем тебе идти к этим лицемерам? Тогда только так про монахов и говорили. В XIX благословенном веке. Вся классика книг литературы нашей об этом пишет. Куда тебе? Живи и радуйся. Говорили одни, что-нибудь другое говорили другие. Поэтому Счастлив, конечно, человек, чьи родители скажут: «Слава Богу, иди в монастырь, я очень рад». Говорит: «Ах, как же внуки?» Даже если ребенок один. Ну, что внуки? Есть вещи дороже внуков, на самом деле. Есть Христос, есть Царство Небесное, есть твоя душа бессмертная. Знаете, как мама Варсонофия Оптинского до пострижения звали Павел. Он был офицером. Павел Плеханков. И она говорит: «Павлуша, ну пора ж тебе жениться, ну, милый. Ну, ты пойди в офицерское собрание, ну, да, пригляди себе девушек, там же столько девушек хороших». И он все ходил, с одной заговорит, с другой заговорит. Ну, что-то, не лежит его душа к этим барышням, с ними говорить не о чем, как бы он, и сердце не ёкает, ни в кого он не влюбляется. А годы идут, она говорит: «Ну, Павлушенька, ну, сокол, ну, ты ж, ну, жениться пора». Говорит: «Все, маменька, я иду сегодня в офицерское собрание, там будет какая-то, значит, трапеза, какой-то стол накрыт после танцев, и сяду, значит, за стол, и та девушка, которая будет возле меня первая, говорит, женюсь на ней уже, все, хватит, ну, уже действительно уже замотаревший уже был». Вот. И он пошел в офицерское собрание и сел за стол, решительно с ним сел, рядом сел поп, который весь вечер с ним разговаривал про Иисусову молитву. И он пришел, говорит: «Маменька, созрело у меня желание быть монахом». Она говорит: «Слава тебе, Господи, Павлушенька, я так и молилась, чтобы действительно же... Иди уже в монахи, действительно, что ты...» Вот маменька его благодарила. Это реальная история реального старца Варсонофия Оптинского. Одного из, пожалуй, самых великих, ну, после Амвросия и Макария. Говорит: «Слава Богу, я очень хотел. Как хорошо». Говорит: «Иди с Богом». И пошел. Вот Серафима Саровского мама благословила большим медным крестом. И он пошел. И не останавливался. Конечно, хорошо бы иметь такую маму, такого папу, которые бы сказали: «Слава тебе, Господи», и благословили. Но сегодня, конечно, все по-другому. Часто бывает. Бывает всякое. Но бывает по-другому. В Киево-Печерской лавре я знаю одного... там, ну, неважно, какой его сан, там, значит, иеромонах, архимандрит, значит, за которым папа с топором бегал. Когда он решил постричься в монахи, значит, папа за ним бегал с топором и там устраивал фейерверки в этой Печерской лавре, значит, догоняя, зарубить своего сына-монаха, значит, который не хочет ему внука выражать. Там, такое. Такая же история была у Варлаама, преподобного Печерского, когда его женили, хотели женить. Он сбежал, пришел в монастырь, он был княжеский сын, князь приехал на конях с челядью, с солдатами, сказал: «Сына сюда, в секунду, и еще раз он сюда сбежит к вам, я вас здесь перережу, и монастырь сравняю с землей, тут ничего не будет, гору сравняю с землей». Что думаете о ней? Они были крутые люди, эти князья до монгольского периода. Все перепугались, дали ему этого сына, его посадили за стол и стали там его опять там наливать ему напитки, накладывать ему еды. Он сидел, как в воду опущенный. Сидел, подумали: «Слушай, все, толку себе никакого, иди в свой монастырь, уже надоел-то». И отпустили его. Ну, добился своего. Вот. Враги человеку домашние его. Если ваши родные не хотят, чтобы вы были монахом и монахиней, ну что тут скажешь? Надо минимизировать ругань всякую. Надо сказать им какие-то добрые слова, например: «Мама, я люблю тебя», «Папа, я люблю тебя». «Я ухожу в монастырь не потому, что я не люблю вас, я просто я, это мое призвание, я хочу жить с Богом». И сколько там той жизни вообще на самом деле? «Я хочу жить по-божьему». Есть прекрасные письма блаженного Иеронима, если я не ошибаюсь, где он пишет своим родителям, говорит: «Меня тоже не родила». Нет, кто-то пишет ему письмо, говорит: «Я хочу быть монахом, но мои родители противятся этому». Он говорит: «Да меня тоже не тигрица родила. Я тоже вскормлен женским молоком, как бы, а не там это самое, там какой-то другой, какой-то нечеловеческой пищей. У меня тоже болело сердце, тоже разрывался на части, когда я...» Он говорит: «Но все-таки поймите, что есть первое, есть второе, там есть высшее, есть низшее, есть Господь, есть люди. То есть иди вперед и не оборачивайся. То есть найди добрые слова для родителей, иди вперед. Только главное, чтобы ты не оборачивался и не оборачивалась. Потому что если ты обернешься и вернешься назад через 2-3-4 года, они скажут: «Ага, а мы говорили тебе». А то ты, во-первых, будешь для жизни в миру не способен. Беглые монахи для жизни в миру не способны, между прочим. История подтверждает. Люди, которые пошли в монастырь, потом не выдержали, сбежали, они зависают в каком-то лимбе католическом. Католическое понятие: есть ад, есть рай, есть чистилище, есть лимб еще. То есть такое непонятно что. Не страдаешь, не мучишься. Не радуешься, не страдаешь. Вот эти вот зависшие души, как бы, они ни туда, ни сюда. Как бы у них, как бы они ни к монашеству уже не способны, потому что перегорели. И к мирской жизни тоже не способны, потому что все-таки они монашество нюхали. Они же знают, что все суета. Зарабатывать, там, оттопыриваться, веселиться, там, на поти ходить. Это же для человека, который знает, что такое всеночное бдение, как бы для него это невыносимо. Ну, раз сходит, ну, два сходит, потом скажет, елки-палки. И не туда, и не сюда. Поэтому главное, чтобы человек шел, не оборачиваясь вспять. Тогда все решится и с папой, и с мамой, и со всеми родственниками. То есть здесь главный вопрос не в них. Что им такое сказать? Если бы они были у вас такие, как на Руси положено, там, слышишь, мать, сын монахи хочет идти. Говорит, ну что, старый, снимай икону со стены, благословляй его. Будем иметь молитвенника. Ну, по идее, что еще сказать-то в таком случае? Говорит, мы не чаяли и не гадали с тобой, что такое счастье нам подвалит. Бог молитвенника послал. Говорит, иди, сынок, терпи, молись, игумена слушайся, брюхо не ласкательствуй, так сказать, службу не опускай, Богу молись, за нас молись, на том свете свидимся. Давай. Как на войну отправляют людей. Отправляют же на войну людей. Поплачут и отправят. Так и в монашество. Святое дело, вперед. Ну, что-то как бы, что-то там, как-то жилы тонкие сегодня, да, у людей. Что-то таких простых слов люди не рождают. Одохлели как-то. Права человека их беспокоят. Якобы будущее потомство. Это все отговорки, конечно. Никого не волнует будущее потомство. Особенно тех, которые не пускают детей в монахи. Ну, ладно. В общем, я вам желаю крепости, твердости. А слова подбирайте с любовью, но безвозвратные. Я вас люблю. До свидания. Надо ли ребенку, мальчику, служить в армии или откосить? Лучше служить. Ну, даже не будем много разговаривать об этом, просто служить, да. Служить нужно. В чем разница духовного отца и старца? Кого можно назвать духовным наставником? Значит, смотрите, старец – это человек, который берет на себя полный ответ за вашу душу, плюс это человек, который еще наделен некими духовными дарами, например, прозорливости, рассудительности, изгнания духов или что-нибудь еще. Конечно, это очень редкое явление, и вы их даже не ищите, потому что погоня и поиски старцев, как бы это обычно говорит о человеке как о таком фантазере религиозном. Вот. Не надо искать никого. Ищите Христа. Старцы найдутся. Духовные отцы – это очень редкое явление. Мы об этом очень часто говорили. Еще, видимо, будем говорить. Редкое явление, потому что простых отцов не хватает. Ну, кто-то, конечно, детей делает, как бы, но потом исчезает, как бы, и отцом не является. Дети рождаются. Но далеко не каждый ребенок имеет счастье держать за руку там, того сильного, большого человека, который его родил. Они куда-то по дороге исчезают. И какой-то второй папа появляется у ребенка, там, или третий папа. Сами знаете, где живем. Поэтому отцов вообще не хватает. Отцовство как институт. Это вообще что-то непонятное такое. А где оно? Ну, есть прекрасные батьки, которые там самые сыновей воспитывают. Ну, что и дочерей, там, и сыновей. Но, в принципе, это очень редкое явление. Батьки либо деньги делают, либо за девками гоняются, значит, либо куда-то убегают через год супружеской жизни, потому что они не сошлись характерами, либо что-то еще. А там какой-то процент небольшой, он по количеству, наверное, совпадает с количеством причащающихся. У нас из 100% крещенных 5% причащается. Из 100% мужиков, значит, наверное, где-то там, ну, может быть, больше, даст Бог, 5-10 там таких ответственных мужчин, которые берут на себя ответственность за женщину и за детей, которых она ему родила. Остальные так поменьше, как бы, значит. Поэтому отцов не хватает. А где же духовных набраться отцов? Это же гораздо более редкое явление. Если в обществе, например, нет людей, которые умеют писать, их не хватает, то откуда в обществе возьмется большой процент писателей? Ну, уровня, скажем, там, Чехова там, или, не знаю, там, Паустовского хотя бы. То есть, понимаете, тут люди писать разучились, а вы писателей хотите. Поэтому у людей отцов нет, как бы вы духовных отцов хотите. Их очень мало, поэтому не ищите их. Если вы будете достойны, и Бог, так сказать, вас облагодетельствует, вам подарит духовного отца. Но их не может быть много, во-первых, по определению. И духовные отцы не безразмерны. Он не может окормлять тысячи человек. Для этого нужно быть каким-то поистине святогорцем. Духовным наставником же можно считать всякого человека, который относится к тебе с любовью, в режиме сострадания, и который выслушивает тебя вначале, не засыпая тебя готовыми ответами, а выслушивает тебя, пытается разобраться в твоей запутанной жизни, которая у тебя, как у всех людей, запутана, и пытается осторожно дать тебе совет, ничего не навязывая. Это духовный наставник. Да, духовный наставник. То есть он тебя выслушает, поговорит. Человеку нужно просто иногда выговориться. Когда человек выговорится, он сам себя поймет. Когда мне некому о себе рассказать, то я себя не понимаю. Когда я сам себе разговариваю, сам себе рассказываю о себе, то я начинаю понимать себя. Или когда я кому-то рассказываю о себе. Так вот, этот самый духовный наставник – это такой мученик, который обречен на выслушивание тысяч разных историй, с одной стороны одинаковых, с другой стороны совершенно разных. И от него требуется просто жалеть и любить этого человека, который его просто замучил уже. И потом в конце беседы как бы ему робко советовать. Типа там, благословляю тебя вот так. Нет. Наоборот, я думаю, мне кажется, что вот все-таки ты поди помирись с ним. Поди. Он тебя там сильно, конечно, обижал. Он даже сказал на тебя нехорошее слово. Ты, конечно, очень хорошая, ты обиженная очень сильно. Я тебя 2 часа слушал, как ты обижена. Ну, ты все-таки, и мне так робко кажется, что все-таки ты тоже немножко не ангел, как бы ты пойди попроси у него прощения, ведь ты начала всю эту бучу. Это духовный наставник называется. Отличие от духовного отца и старца совершенно разное, это критическое. Духовный отец скажет, так, делаешь так или так, или так. После того, как ее выслушал, в приказном тоне. Так поступают духовные отцы. Если вы их себе избрали, вы должны будете их слушаться, и никуда не денетесь. Поэтому не ищите их специально, потому что вы не умеете слушаться. А старец, он даже слушать не будет, и только рот раскрыл, он говорит, вот так будет, понял? Понял. Иди исполняй. Итак, духовный наставник слушает и осторожно советует. Духовный отец слушает и приказывает, имея власть, раз он отец. Если отец, значит, есть власть. А старец не слушает, а приказывает. Если он старец, а не лжестарец. Если ему Бог сказал о тебе, и он имеет власть тебе приказать сделать то или иное. Это очень страшные вещи, на самом деле. Все красиво, конечно, но довольно страшно. Красиво, но страшновато. Представьте себе, такой был Парфений Киевский. Нет, не Парфений Киевский был. Ну да, был Парфений Киевский, но это другой был. Значит, юродивый был такой, Христа ради. Забыл, Господи помилуй. Такой очень известный юродивый при Филарете Киевском, митрополите амфитеатра и при Парфении Затворнике Печерском был еще один юродивый, Феофил Блаженный. Слава тебе, Господи. Феофил. Вот он чудачил, юродствовал. Приходит барыня к нему, например, вся в бриллиантах. Говорит, батюшка, что повелишь сделать? Для тебя все сделаю, миллионов не пожалею. А он реально юродивый был. Он идет, руки опускает в выгребную яму. Ну, в то, что из нас выходит, когда мы покушали. И переварили. Вот так вот. И о платье так. Говорит, сколько еще будешь мужу изменять? Пришла мне бриллианты давать там, золотишком откупиться, и дерьмо все об нее, платьечко. Это старцы. Старцев хотите? Не советую. Старцы – это такие люди, которые на нас мало похожи, и нам вблизи них будет очень неудобно. Поэтому не лезьте наверх, пока крылья еще не окрепли. Лучше удовольствие с духовными наставниками, с теми, кто выслушает и попытается подсказать. Их тоже мало. Их тоже очень мало. Найди-ка ты человека, который бы тебя слушал там, и носился бы с тобой, как дурень с торбой, значит, своими проблемами всеми. И жалел бы тебя, и объяснял бы тебе там чего-то. Это же тоже трудно. Трудно. Вот. Ну, а духовные отцы, как бы это повторяю, тоже редкость такая. Духовный отец – это не старец, духовный отец. Отец может ведь ошибиться, но он отцом быть не перестает, да? Вот батька ошибся, например, там. Кто-то из сыновей разбил окно соседу, например. Батька снял ремень, обоих наказал. Что, наверное, разбираться там будет? Оба плачут, говорят, это не я, это он. Ну, батька погорячился, обоих вздул. Значит, такой, ну, он батька, он для того и батька, значит, что он может ошибиться, но он все равно прав. Духовный отец всегда будет прав. Вы готовы к этому? Ищите себе таких духовных отцов. Люди стали строптивые и спесивые, им не нужны духовные отцы. Знаете, что ли нужно людям? Людям нужны авторитетные персонажи в церковной жизни, которые подтверждают мнение, заранее выбранное человеком. Например, я решил отправить детей в Англию учиться. Сейчас я буду искать, у кого благословиться. К этому не пойду, он не благословит точно. К этому не пойду, бо он вообще, как бы я его не знаю, что он там взял. Пойду к этому. Пошел к этому. Что-то там тра-та-та, там по старой дружбе, там, значит, такое. Благословите там. Бог благословит. Говорит, меня благословили. Отправляю там дочку в Лондон, например. Там. Он говорит, зачем, куда? Оттуда бежать скоро надо будет. Не успеешь улететь. У тебя же здесь бизнес большой, серьезный, капиталы. Ваши дети заложники там. Вы знаете, что дети богатых людей – это заложники? Дети богатых людей, учащихся за рубежом – это заложники. Неужели непонятно? Говорит, не надо никуда посылать никого. Хочешь учиться – везде будешь учиться. Некоторые в тюрьме учились. Кибальчич в тюрьме придумал реактивный двигатель. Понимаете? То есть можно учиться везде, лишь бы только учиться хотел. Не посылай никуда никого. Меня благословили. То есть так люди хотят найти кого-то, кто его благословит. Говорит, ну меня вот этот старец благословил, что тут. Это даже не я сам. То есть, как правило, люди лукавят. Они делают, что хотят, и подбирают кого-то, кто их благословит, чтобы потом перекрыться, так сказать. Динь-динь. Это не я. Поэтому тут такого белыми нитками шитого такого лукавства, значит, такой вагон целый. Это нужно нюхом чуять и туда, оттуда уходить. Потому что это никакое не православие. Если я тебе свою душу отдал, командуй мною. Если я тебе душу не отдал, не командуй мною. Понимаете? Я должен тебе свою душу отдать. Говорю, слушай, отец Ферапонт, я хочу спастись и тебе верю. Бери мою душу и командуй мною. Скажешь, там, пешком в Казахстан идти, пойду. Скажешь, голым на морозе стать, буду стоять. Скажешь, не есть ничего неделю, не буду есть. Говори, что делать? Я тебе свою душу отдаю. Это настоящее отношение старца и послушника. Но если я тебе душу не отдал, не командуй мной, куда мне идти, где мне стоять и что мне есть. Потому что у нас не заключился с тобой этот священный договор взаимной ответственности. Любой священник вами командовать не может. Любой монах командовать никем не может. Это если я пришел к тебе и сказал тебе, слушай, отец Герасим, я так смотрю уже, год ищу духовного отца, мне кажется, что ты вот, я думаю, такой человек Божий. Командуй мною. Он скажет, ни в коем случае. Я не готов, я не могу. Я молодой, у меня ничего не получится. Никогда в жизни я не буду духовным отцом. Все, разговор не состоялся. А скажет, да, значит, все, будь готов исполнять все. А если разговора не было, а тобой командуют. А ну давай вот это вот, вот это вот, вот это вот. То это нарушение духовных принципов, это волюнтаризм, это просто попрание всех духовных законов. Поэтому старцев мало, духовных отцов, вернее, старцев мало, духовных отцов тоже мало. А наставники должны быть, но их тоже не очень много. Как бы, но... А уж чего вы хотите, я его не знаю. Чего вы хотите? Это еще большой вопрос, чего вы хотите? Вам может казаться, что вы хотите духовного отца, а на самом деле вы что-то другого хотите. Бывает же так, что ты на поверхности хочешь чего-то, а в глубине другого. В житии преподобного Сесоя Великого описывается жизнь некого монаха по имени, кажется, Аполлос. Могу ошибиться с именем этого монаха. Ему так хотелось быть священником, что он во сне видел себя, что он служит литургию. И он просил старца, говорит, пусти меня в город, пусть мне рукоположат священники. А Сесой говорит ему, не надо тебе это не твое, не ходи. Это вообще... Ты и священство разные, не надо тебе это. А ему прям снилось, он прям заболел как бы этой идеей. И однажды он идет где-то там ну, пустыня, там, не знаю, небо свинцовое, солнце горячее, земля сухая, куда-то там идет. А навстречу ему идет черный человек, как это в старом эфиопе. Значит, попытаюсь воспроизвести, не ошибившись, что там написано про него в Минее. С толстыми губами, выпученными глазами, страшный по виду, с медными когтями на пальцах. Голый, одновременно мужчина и женщина, сам собой совокупляющийся. Некий отвратительный демон, гермафродит. И к нему идет. И обнял его, и начал его целовать, и прижимать его к себе, и прочее, прочее. Тот в ужасе там кричит все, что знает из молитвослова. Это безобразие не прекращается. И демон этот отвратительный говорит ему: куда ты вырываешься? Это же я тебе являлся во сне. Это же я хотел тебя сделать священником и епископом. Куда ты вырываешься от меня? Ведь на дне твоих желаний я. Снаружи ты хочешь, на поверхности. Так вот, вода, а там пленка, маслица, например, какой-нибудь. Вот пленочка, как бы, это желание там. И же херувимы, тайнообразующие, творящие трое. А там внутри вода, а под водой дракон. Это я, ты этого хочешь. Вот он я, глубина твоих желаний. Понимаете? Мы же не знаем, что мы хотим. У нас же есть два больших несчастья. Первое, когда желания не исполняются, второе, когда желания исполняются. Так что...
Так. Еще вопросы из зала хотите задать?
Давайте из зала.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
Здравствуйте, отец Андрей, здравствуйте все. У меня житейский вопрос. Да. Есть такая пословица: русская по одежке протягивай ножки. Отец Андрей, а как вы относитесь к всяким банковским кредитам, ипотекам и всему остальному? Спасибо.
Хороший вопрос. Мне кажется, что об этом вопросе сказано в Псалме номер 2. Там говорится: чего метутся народы, и люди замышляют тщетное? Восстали цари и князи земные на Господа, на Христа Его. Расторгнем узы их и отвергнем от нас иго их. Если эти слова перевести как слова восставших на Господа, на Христа Его, то это значит: отбросим от нас заповеди и все законы церковные. А если это наши слова, слова Божьи для людей верующих, то нам нужно сбросить в себя некое иго, иго мирской жизни. Иго мирской жизни заключается, в частности, в кредитном рабстве. Кредитное рабство и потребительский ажиотаж, и вот эта вся эта завинченность на покупке всякого нового – это, конечно, некий вид психологического рабства, психологического и экономического. То есть, когда, например, какой-нибудь студентишка, это такой, значит, такой а-ля Раскольников 21 века такой, на чердаке живущий, берет потребительский кредит для того, чтобы купить себе айфон, потому что потом в течение года расплачиваться там своими стипендиями там, и подработками за эту цацку, хотя, в принципе, чтобы позвонить маме там, или друзьям, ему нужно купить вполне дешевую какую-нибудь трубку, на которую у него всегда в кармане есть деньги. Это как бы рабство. То есть рабство, реклама – это цепи. Промывка мозгов – это рабство. Кредитные кабала – это рабство. И, конечно, не все и не всегда могут обойтись без этого там, в бизнесе, в разных там, этих вещах, этих всех талмудистики в этой всей, с инвестициями, там, с тем да сем. Но там, где можно не брать лишних денег в долг, нужно не брать. Там, где можно обойтись меньшим, нужно обходиться меньшим. Я в этом глубоко уверен и считаю, что нас просто доят при помощи вторжения в сознание. И люди не всегда понимают, что они, когда им улыбаются, так сказать, и предлагают сыр бесплатный, то они не всегда понимают, что это мышеловка. Так что вопрос очень хороший. Как бы вся современная капиталистическая система, насквозь доказавшая свою гнилость, если честно, такую человеческую гнилость, моральную гнилость. Это пока Советский Союз был, он своим как бы антитезой своей, он всех как бы пугал. И капитализм на этом фоне делал себе рекламную кампанию. Говорит, видите, там в Союзе нельзя молиться, а у нас можно. В Союзе нет частной собственности там, на какие-то там на землю, скажем, там, а у нас есть. Там. В Союзе вот этого нет, а у нас все есть. Как бы. У них, короче, ад, у нас, короче, рай. А теперь, когда нет Союза, и когда эта капиталистическая клякса ползет по всему миру безостановочно, то мы должны понимать, что это вообще тупиковый путь развития человечества. Потребительское рабство, кредитное рабство, засорение мозгов, полный вынос этих мозгов, если возможно, из человека, чтобы он вообще не думал ни о чем. Поэтому это виды рабства, я признаю, мое такое мнение. И нужно ставить вопрос о полноценной внутренней свободе человека. Если уж мы говорим о свободном выборе, то мы должны знать, из чего мы выбираем и что мы выбираем. Вот, потому что на самом деле нас всюду лишают выбора свободного. Нам оставляют какой-то коридор из двух вариантов, оба из которых плохие. Называется свободным выбором. То есть происходят величайшие манипуляции, неслыханные от творения мира до сегодняшнего дня, совершаются неслыханные сегодня манипуляции над сознанием миллионов людей. Это рабство, конечно, рабство. И кредиты здесь одна из основных частей. Если можно без них обойтись, надо обходиться. Если нет, нужно молиться Богу о том, чтобы быстрее их выплачивать, и рассчитывать на свои силы и брать посильные какие-то вещи. Как вы сказали вначале, по одежке протягивать ножки. Да, иначе плохо совсем. Да. Так, что делать нужно уже сейчас, чтобы в будущем стать хорошей женой? Ну, если вы, то есть по почерку вам, конечно, больше 15. Но почерк резкий такой, угловатый. Такие очень острые буквочки такое. Такое прям так. У вас, наверное, резкий характер. И хотя я не графолог, это я вас, так сказать, просто ради шутки пугаю. Вы, может быть, очень мягкий человек. Ну, что нужно женщине? Женщине нужно быть специалистом в области 15 профессий. Он должен быть парикмахером, закройщиком, дизайнером, логистом по управлению домашним хозяйством, должна быть мастером макияжа в области себя самой, должна быть мастером макияжа в области своего любимого супруга и детей, там кого-то еще. Короче, женщина, работящая женщина, это человек, который, как пчела, не имеет отдыха и прикладывает руки и сердце к тысяче разных занятий. Вот. Если такие женщины есть, и они незамужние, то это очень печально, потому что мужчины способны проморгать некое сокровище. А если все-таки еще просить Бога, чтобы как бы Бог помог, то вы составите счастье хорошему человеку. Поэтому нужно быть работящей, целомудренной, молчаливой, сдержанной, веселой, кстати. Женщина должна быть веселой. Одинокой женщине трудно веселиться, конечно, но как-то надо исхитриться. По последней главе книги «Притч» говорят, составляйте себе похвалу хорошей жене. Вот берите притчи Соломона, и там последние притчи, там уже не Соломона, в этом царя Авгура, там кого-то еще, вот, и там похвала хорошей жене. То есть хорошая жена – это великое сокровище. Кого Бог любит, тому Бог дает хорошую жену. Кого Бог не очень любит, он дает ему другого человека, другой вариант. И лучше жить с медведем в тесной комнате, чем со сварливой женой в широких палатах. Капель за окном и сварливая жена в дождливый день одно и то же. В общем, много про это написано. Притчи. Почитайте притчи, кстати. В притчах написано много про хорошую жену и про плохую жену. Про плохую тоже нужно почитать. Потому что, ну, чтобы опознать себя, какой быть нельзя. Про плохих тоже нужно читать. Библия очень правильно пишет про плохих и хороших. Чтобы не только по шерсти, но и против шерсти, чтобы ты понимал, что вот это вот, вот, понятно. Вот. Например, это золотое кольцо в носу у свиньи, женщина красивая, но безрассудная. Вот такой антифеминистский текст написал царь Соломон. И там много такого. Так что читайте, сравнивайте, смотрите. Женщине нужно быть вообще двужильной, если хотите. И красивой нужно быть, и работящей нужно быть, и веселой нужно быть, и здоровой нужно быть. Женщине очень много чего нужно на самом деле. Попробуйте мне скажите, что женщина и мужчина – это одно и то же. Мужчина в 50 лет хромой с одним глазом еще может жениться. А женщина, хромая 50 лет с одним глазом, замуж выйти не может. Вот и скажите теперь, что все в мире одинаково, и что мужчины и женщины равны друг другу. Не равны они. На женщине тяжесть больше. Их жалеть нужно больше. Но таких и наставлять нужно в сторону правильную больше. Иначе им тяжелее, легче сбиться. Как бы. Ладно, разбился глиняный горшок, так сказать. Мужик повредился. Склеим горшок, и дальше буду носить в нем что-нибудь. А разбилась хрустальная ваза, как бы и склеить тяжелее, как бы, и потеря больше. Женщина это... Испортившаяся женщина – это большая потеря. Есть великие женщины, но ведь самые ужасные люди в Писании – это тоже женщины. Иезавель, гонявшаяся за Ильей. Иродиада и Соломия в тандеме, вытребившие голову Иоанна. Это ж кто? Поэтому здесь... Надо понимать, что если ты не будешь нормальной женщиной, ты будешь чудовищем, вариантов не остается. Надо стремиться к хорошему, чтобы быть хорошей женщиной. Работящей, умной, богобоязненной. Миловидность обманчивая, красота суетна. Стареют же люди. Если любить то только красоту, то придется каждые 2-3 года влюбляться заново в новую 18-летнюю. Некоторые богатые так и делают. Нельзя так поступать. Надо любить человека, а не телесный его вид. Надо любить человека и в 30 лет, и в 40 лет, и в 50, да с Бог в 60, да с Бог в 70. Вот. И это задача для мужчины и для женщины. Как бы женщина увядает быстрее, изнашивается быстрее, потому что работа у нее тяжелее. И мужчина должен ценить ее, беречь ее. Она должна быть такая, чтобы он знал, что это его сокровище. Повторяю, миловидность обманчива, красота суетна. А женщина, боящаяся Бога, достойна похвалы. Это опять-таки Соломон. Читайте Соломона. Соломон знал дело. Говорил о том, что знает. В период духовного взлета с ним Бог разговаривал, а в период духовных падений у него было 300 жен и 700 наложниц. То есть, как бы то ни было, он про женщин знает все. То есть, он не ошибается. И когда он наверху в своей жизни, и когда он падает вниз. И там он говорит правду. Вот. Поэтому, что ж, женщине нужно женское счастье. Вот этот фильмец, этот «Не родись красивой», он же собрал к себе сердца миллионов, ведь не зря. Это история про Золушку современную. Не смотри ты по сторонам, оставайся сама собой, оставайся такой, как есть. Это же красивые слова. Ну, серьезно. Ну, потому что надоело равняться на этих, значит, сейчас чуть не выругался, ходящих по подиуму, там, всяких там дам, значит, вот это еще каких-то там светских львиц, так называемых, там, там, значит, интернет-дива, там какие-то там какие-то титулы есть. Ну, рано или поздно люди умнеют, им стыдно становится, что они берут пример там непонятно с кого. А посыл очень правильный такой, да. Люди же на самом деле очень глубокие, таинственные, красивые. И надо раскрыть себя, найти себя. В общем, быть хорошей женой, это, наверное, это одно из самых тяжелых профессий на Земле. Быть хорошей. Мне кажется, командовать полком легче, чем быть хорошей женой. И служить в космическом отряде, готовиться к полету в космос, мне кажется, тоже не намного легче, чем быть хорошей женой. Вот. И быть разведчиком в далекой стране в течение 40 лет, не видя ни одного родного лица, мне кажется, не намного тяжелее, чем быть хорошей женой. Вот. И на полярной станции заниматься метеорологическими наблюдениями в течение полугода, ни одного человека не видя, кроме узкого круга этих людей и белых медведей, мне кажется, не намного тяжелее, чем быть хорошей женой. Мне кажется, что быть хорошей женой – это самая тяжелая профессия на Земле, включая все самые тяжелые профессии. Шахтеры, милиционеры, там, не знаю, там, летчики, испытатели. То есть настоящая жена – это очень драгоценный и важный человек. Но надо быть, надо хотеть ей быть и стремиться к этому. Как быть, если человек покаялся в совершенном грехе, а обстоятельства жизни снова и снова ставят его в пугающие похожие ситуации? Эти испытания не будут иметь конца, если человек склонен к этому греху. Тут я должен вам сказать следующее. Это просто Бог проверяет вас, насколько вы покаялись. Потому что покаяться по-настоящему, это означает в ситуации, в которой вы раньше грешили, вы уже не грешите, оказавшись в ней вновь. Например, ну берем, скажем, ситуацию такую. Человек получает зарплату, например, и пропивает ее в первый день получки. Это он грешит. Конечно, его дома ругает жена, его на утро мучает совесть. Он покаялся, но все равно ему дадут получку. Он же продолжает работать, все равно будет зарплата, и будет первый день зарплаты. Что же ему теперь, зарплату не получать, что ли? Значит, покаяние в данном случае означает, что я деньги беру, как и раньше. Друзья остались те же самые, но я им говорю: ребята, извиняюсь, я пошел. Они говорят: эй, стой, куда? А я говорю, там, у меня там живот прихватило, там, я, или там зуб заболел, там, или там что-нибудь еще там случилось. Там труба лопнула дома, значит, я пошел. Это значит, ты выходишь из ситуации, и ты ведешь себя по-новому в стандартной ситуации. Значит, ты покаялся. Или женщина, например, допустим, берем, что мужиков вечно полоскают, значит, пополоскаем женщин. Допустим, она берет, например, тоже зарплату какую-нибудь, там, или получку, или муж ей денег дал, например. Она приходит в магазин, как бы то, что он ей дал на неделю, как бы она в один час как бы все спустила, как бы, значит, потом посмотри, как бы ерунда какая-то. Ну, тут резиночка, значит, тут там шарик, значит, там тут там тряпочка, значит, такое. Ну, что-то тут такое. Как бы, ну, она марнотратка, как бы, она просто не умеет деньгами распоряжаться. Допустим, ей всего лишь 20 лет, например, а мужу уже 50. Например, бывают такие браки, да? Он говорит: ты что, говорит, ты спустила как бы за час деньги, которые я тебе даю на неделю, а деньги, которые я тебе даю на неделю, вообще нормальному человеку хватает на 2 месяца. Ты что, больная? Говорит, так нельзя поступать. Она начинает понимать, что она согрешила, что она неправильно себя ведет, как бы, значит, если она покаялась, то он опять ей даст денег в следующий раз, как бы, значит, и она уже будет там пробегать мимо витрин каких-то, значит, там с подружками не созваниваться, значит, там и покупать что-нибудь нужное. И уже там смотришь, она уже какую-то сумку несет там с какими-то, значит, там йогуртами, например, там, и уже ни одной тряпки, значит, у нее не куплено там в дорогом бутике. Покаялся человек. Это значит, человек покаялся. Итак, разные, берите разные грехи. Берите блуд, например. Там, допустим, человек на работе имеет служебный роман. Вот, допустим. Потом он ей, она ему, там, не знаю, как там, кто кому чего, говорит: он, слушай, нехорошо, ты замужем, я жената, жена, значит, такое, все, давай завязываем, это стыдно, страшно, и никому не надо. Вот, давай, все, но ты же опять на работе появишься, и она появится, ты ее увидишь, она тебя увидит. Если вы действительно обои решили, что все, завязываем, мы ошиблись и завязываем, пока это дело не вышло за порог, так сказать, за рамки, так сказать, стыдной известности тебе и мне, то все, значит, а если нет, значит, нет. Значит, слушай, пойдем на кофе. Говорит: ну, пойдем. А после кофе пойдем еще куда-нибудь, пойдем в кино. Пойдем, и поехала по-старому. Значит, нет покаяния. То есть попадать в те же самые ситуации вы будете, и вы не можете в них не попадать. Именно попадание в прежнюю ситуацию при поведении диаметрально противоположном означает, что вы покаялись. А иначе вы хотите, чтобы вы покаялись, а Бог убрал все искушающие ситуации? Чтобы мир вдруг преобразился так, чтобы не было ни одного искушения? Ну так пока не будет. Когда-нибудь так будет, но так пока не будет. Покамест вокруг вас будет, вокруг воров будут шальные лежащие деньги. Бери и убегай. Нет, нельзя, я покаялся. Вокруг блудников будет куча, так сказать, согласных. Вокруг там гордецов будет куча льстецов, там, вокруг лентяев будет куча подушек и диванов. Ну, в общем, вокруг всех грешников будет все, что вы хотите, чтобы все исчезло, как бы, все остается, а вы покаялись. Вот и все. Вот это, поэтому это очень хорошо, что так сказать, надо в той же, в старой ситуации, вернее, в новой ситуации вести себя по-новому, а не по-старому. Как найти свое призвание? Методом проб и ошибок, я думаю. Я думаю, человек должен сменить несколько занятий в жизни для того, чтобы более-менее разобраться с тем, на что он более настроен. Пробами и ошибками. Если бы мы жили во времена, когда была кастовость некая, когда сын плотника – плотник, сын рыбака – рыбак, дочь прялки, прялка, значит, дочь поломойки, поломойка, сын священника, священник, сын кучера, кучер, как бы, вы получали вместе с фактом рождения и будущее ремесло. Но сейчас такого нет. Сейчас вам надо найти себя. Ищите себя. Только, пожалуйста, ищите себя в творческих и рабочих профессиях. То есть не в менеджерах по маркетингу, а в штукатурах и краснодеревщиках. Так что вы никогда не были голодными, потому что менеджеры будут подыхать с голоду рано или поздно. А краснодеревщик или столяр, или там, значит, сантехник, он всегда накормит себя и тех, кто возле него. Всегда. Один мужик всегда двух генералов прокормит, как в известной сказке Салтыкова-Щедрина. Едкой, конечно, не совсем справедливой, но, в общем-то, довольно такой полезной. То есть нужно иметь в руках профессию. Не в дипломе, а в руках. Вот, например, знаешь ты китайский язык, брат ты мой, на всю жизнь ты с хлебом. Понимаете? Если у тебя английский со словарем, как бы, значит, и ты менеджер, значит, то извини меня, может быть, тебе придется на базаре пирожки продавать. А если у тебя китайский, без словаря, все, брат ты мой, ты с хлебом всю жизнь, и мама твоя с хлебом, и папа твой с хлебом, и братья твои с хлебом, потому что редкое знание. А там миллиард людей. И там всегда найдешь чем-то, значит, заниматься. Либо в Москве в торговом представительстве, либо в Преамурье где-нибудь там, где-то еще. Там. Ты всегда будешь с едой. Если ты там что-то еще... Короче, чем практичнее твой навык, тем лучше тебе живется. Имеешь пасеку, не будешь богачом. Будешь вечно занят, но не будешь голодный. Потому что будет и это, и это, и это, и это, и это. Пчелки тебя прокормят. И курочки прокормят, и свинки прокормят, и пчелки прокормят, и что-нибудь еще тебя прокормит, как бы, значит. А вот менеджер, как бы, значит, он рискует, так сказать, продавать сначала пирожки, потом что-нибудь еще, а потом ничего, потому что никто ничего не продает уже. Потому что когда совсем ничего не продается, в цене только спички и керосин. И консервы, сгущенное молоко, как правило, в голодные годы. Валютой становятся спички, керосин, сгущенное молоко. И менеджеру нечего делать с его знаниями о глобальной экономике. Поэтому поменьше чепухи этой бесовской, глобализованной, этой либералистичной этой всей, побольше нормальных профессий. И будете сыты всегда, и дети ваши тоже будут сыты. И будете на лохматого плевать, как бы не будет вам ничего страшного. Так что ищите себя в простых вещах. Сложные сами собой появятся. Сложные вещи сами решаются, простыми людьми, между прочим. Так, тут есть просьба пояснить текст, который читается на отпеваниях. Это Иоанна 5, 24, 31. Там слова «Слушающий слово мое имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Да, это всем, я думаю, всем знакомы эти слова. Значит ли это, что суд не для всех людей будет? Да, это значит, что некоторые люди пойдут в Царство Небесное, как так сказать, ракета, откидывая ступени, выходящие на орбиту. И никто их не остановит. Он будет, если мы говорим про кого-нибудь святого, что он бесом страшен. То есть, допустим, там, радуйся, преподобный, там, Меркурий, например, там, или Мартирий, там, или Захария Печерский, ты бы бесом страшен. То они, когда умирали, они же шли на небо, как ракета. Какое там, какие там мытарства, какие там бесы. От смерти в жизнь перешел. Человек может перейти от смерти в жизнь еще здесь, на земле. Тогда им вообще... Вот именно эти люди смерти не боятся. Поэтому текст 5 главы Евангелия от Иоанна, который читается на погребениях, он касается тех, которые перешли от смерти в жизнь. Да, есть такие. И суда не боятся. Ну, например, боится ли суда Божьего, например, преподобный Серафим Саровский? Боится, конечно, потому что он человек. И ему будет страшно смотреть на Господа в славе и гневе. Потому что Господь будет в славе и будет гневаться на грешников. Конечно, как человек он будет трепетать, как и ангелы будут в это время молчать от страха, но за себя лично бояться не будет. Как и Павел говорит, что я сам за собой ничего не знаю плохого, но сам себя не сужу. Судья же мне Господь. Вот, так что действительно можно перейти от смерти к жизни. В этом есть, собственно, красота Евангелия. Как вести себя женам диаконов? Какие служения церкви возможны для них, если, например, нет таланта петь? Вы знаете, милая матушка, не знаю вашего имени и не вижу вас в лицо, но отец ваш, он уже отец, то есть он отец-диакон, а вы уже матушка. Если вам Бог не дал, так сказать, каких-нибудь там великих вокальных талантов, вы не можете регентовать, что было бы приятно, когда диакон музыкальный и матушка музыкальная, то вы Вот, кстати, в этом сочетании поющая, регентующая матушка, музыкальный голосист и диакон, вам вообще можно как бы вообще никого не бояться. Куда вас не выгнали, вы будете бесценным товаром.